стал видимым. Тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно. Фантазия, изощренная страхом, корчилась и металась, как живое существо от сильной боли. Плясала, подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под меняющейся маски. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. «Тебе нужно уходить. Здесь тебя поймают», — твердил Сожрук, но Мо только головой качал. «Я должен найти пустую книгу». «Я ее найду и впишу три слова, насколько даже я умею писать».
«Нет». Уговор был другой. «Что, если она все равно заберет Мэгги? Я переплел книгу. Я должен и уничтожить ее. А потом твоей смерти Змееглав желает не меньше, чем моей».
«Я снова ускользну из тела».
«Ты и в прошлый раз чудом попал обратно».
Как близки они теперь стали. Как две стороны одной монеты, два облика одного и того же человека.
«О каком уговоре речь?»
Оба посмотрели на Резу, явно не радуясь ее присутствию. Мо был очень бледен, но глаза у него потемнели от гнева, а рука снова и снова прикасалась к старой ране. «Что с ним сделали в этой ужасной яме?» В комнате, где они прятались, пыль лежала сугробами, как снег. Штукатурка на потолке покрылась плесенью и местами отваливалась. Озерный замок был болен. Возможно, он уже был при смерти, но на его стенах ягнята по-прежнему спали рядом с волками, мечтая о мире, которого нет. В комнате было два узких окна. На дворе внизу стояло засохшее дерево. Стены, оборонные ходы, башни, мосты, каменная ловушка. Резе захотелось вернуть себе крылья. Кожа у нее чесалась, словно из-под нее рвались наружу перья.
«Мо, что за уговор?»
Она встала между мужчинами, требуя, чтобы они допустили ее в свою общую тайну. Когда Мо объяснил, она расплакалась. «Смерть найдет его везде, останется он или бежит. Он попался в ловушку из камней и чернил, и их дочь тоже. Он обнял жену, но мысли его были далеко. Он все еще был в яме, утопая в ненависти и страхе. Сердце у него колотилось так бешено, что Реза испугалась, как бы оно не выскочило из груди. «Я убью его», — произнес он, пока она плакала у него на плече. «Давно надо было от него избавиться. А потом пойду искать книгу». Она догадалась, о ком он говорит. «Орфей». Мо оттолкнул ее и взялся за меч. Клинок был весь в крови, он насухо вытер его рукавом. На нем по-прежнему был черный костюм переплетчика, хотя давно он уже принадлежал к другому цеху. Мо решительно шагнул к двери, но Сожрук преградил ему путь.
«Куда ты?» — спросил он.
«Да, Орфей прочитал слова, но ты воплощаешь их в жизнь!» Он взмахнул рукой, и огонь написал в воздухе слова, страшные слова, и все они рассказывали о перепеле. Мо протянул руку, словно желая стереть их, но они опалили ему пальцы и прожгли сердце.
«Орфей ждет, что ты к нему придешь», — сказал Сожрук.
«Он хочет поднести тебя Змееглаву на чернильном блюде. Не поддавайся! Читать слова, которые управляют твоей жизнью, неприятно. Я это знаю лучше, чем кто бы то ни было. Но те слова, что я прочел в свое время, не сбылись. У них столько власти, сколько ты им дашь. К Орфею пойду я, а не ты. Убивать я не умею, не научился этому даже в гостях у смерти. Зато я могу выкрасть у него книги, из которых он берет слова. А когда к тебе вернется здравый разум, мы вместе поищем пустую книгу».
«А если солдаты найдут, Мо?»
Реза не сводила глаз с огненных букв, читая их снова и снова. Сожрук провел рукой по выцветшей стенной росписи, и волк, изображенный там, зашевелился.
«Я оставляю вам сторожевого пса, не такого бешеного, как у Орфея. Но если придут солдаты, он подымет вой и задержит их на некоторое время, пока вы поищете себе другое укрытие. Огонь научил людей Змееглава шарахаться от каждой тени.
Волк с пылающей шерстью спрыгнул со стены и покинул комнату вслед за Сожруком. Но слова остались, и Реза прочла их еще раз. Когда Перепел отказался повиноваться Змееглаву, лишь один человек знал, что делать — чужеземец, прибывший из далеких стран. Он понимал, что сломать Перепела может лишь один человек — сам Перепел. Он разбудил все, что Перепел скрывал от самого себя — страх, делавший его бесстрашным, и ярость, делавшую непобедимым. Он велел бросить Перепела во мрак, чтобы тот боролся в яме с самим собой, с болью, которая по-прежнему жила в нем, незабытая, неисцеленная, со страхом, который породили в нем оковы и застенки, с яростью, которую посеял страх. Он рисовал в его сердце страшные картины. Дальше Реза не стала читать. Это было слишком страшно. Но последние слова огонь навсегда выжег в ее памяти. И собственный мрак сломал Перепела, и он стал умолять Змееглава о дозволении переплести новую книгу, еще красивее первой. А когда Серебряный князь получил книгу в свои руки, он казнил переплетчика самой страшной, самой медленной из всех смертей, и комедианты запели последнюю песню о Перепеле. Мо повернулся к словам спиной. Он стоял среди сугробов пыли, скопившейся здесь за долгие годы, и смотрел на свои руки, словно не знал, подчиняются они еще ему или только словам, горевшим сзади. «Мо!» — Реза поцеловала его. Она знала, то, что она сейчас сделает, ему не понравится. Он посмотрел на нее отсутствующим взглядом. Глаза его были полны мрака. «Я отправлюсь на поиски пустой книги. Я ее найду и впишу за тебя три слова, чтобы Змееглав погиб прежде, чем сбудутся слова Орфея», — прибавила она про себя, «и прежде, чем имя, данное тебе Фенолио, тебя убьет». Он еще не осознал смысл ее слов, а она уже клала в рот семена. Мо хотел выбить их из ее руки, но крупинки были уже под языком. «Реза! Нет!» Она пролетела сквозь огненные буквы, их жар опалил ей грудь. «Реза!» «Нет уж, на этот раз ждать придется ему. Оставайся тут», — думала она. «Прошу тебя, Мо».